Глава третья. Очевидно, турки решили переждать полуденную жару. Но вот уже ветер святого Георгия Просветителя, ветер капризный, но благодатный, спустился откуда-то с горных вершин, и над Араратской долиной повеяло едва ощутимой прохладой. Старик Хренов снял с лысины мятую фуражонку, приставил ко лбу корявые пальцы, чтобы перекреститься. Слава тебе, Господи! Но воздух вздрогнул от скрипучего рева, затрубили воины в буйволовы рога, с минаретов завопили фанатичные шейхи, и старый гренадер едва успел добежать до укрытия на цитадель Баизета, обрушился огненный смерч. «Господин полковник», — доложил Штоклиц, — «турки ведут огонь со всех сторон. Даже старухи бьют из армянского города». Пацевич запустил руку под отворот мундира, долго не мог нащупать биение сердца. «Ну а что я могу сделать?» — спросил он хрипло. «Скажите солдатам, чтобы не подставляли лбов под пули. Это единственное, что я могу им посоветовать». Штоквиц, пожав плечами, ушел. Полковник вынул из кобуры громадный бульдог, семейный, как он называл его в минуты добродушия, и пальцем повернул тяжелый барабан, считая головки патронов. Их было 13. И от этого скверного числа ему стало не по себе. Штоквиц приготовил плевок еще при полковнике, но там выплюнуть его не решился и плюнул только во дворе. «Тьфу!» — сказал он. «Старая тряпка, пьяница! Опять где-то нализался!» Кто-то налетел на него сбоку, схватил в охапку и вкинул под укрытие арки. Это был Карабанов. «Вы что?» — сказал он, не в силах отдышаться. «Вы разве не видите, какой огонь? Вас же убили бы!» Турки усилили стрельбу, и стоны раненых потонули в барабанной стукотне выстрелов, в режущем уши пулевом свисте. Бело-розовые стены крепости быстро-быстро, почти на глазах людей, покрывались оспенной рябью под частыми ударами сотен и тысяч пуль. Ржали у коновизи напуганные лошади, отлетали карнизы окон, звенели стекла, в воздухе висела мучнистая пыль штукатурки. «Ну, спасибо вам, коли так», — ответил Штоквиц. Снова запели рога, и грохот стрельбы неожиданно оборвался. Казаки разом оживленно заговорили, высовываясь наружу, чтобы посмотреть вокруг. Нет ли против них какой-нибудь пакости? Ватнин тоже поднялся во весь могучий рост, прошел над пропастью стены, спрашивая. «Признавайтесь, казаки, кто из вас обмешурился? Кого и в какое место?» Казаки уже наловчились прятаться от пуль, и раненых среди них не было. Назар Минаевич, довольный этим, потянулся до хруста в костях и ударом сапога скинул со стены фаса раскромсанное пулями ведро. «Сейчас бы нам, братцы, — мечтательно сказал он, — хорошо бы пиво сюда станишного, бочонок бы, а?» Или куда ни шло, квасу смородинного. Егорыч, слюнявя цигарку, сожмурился конопатым лицом. — Это ты к чему, сотник? — Это я так, — смутился Исаул. — Для разговору больше. Ватнин поднес глазам старенький, за 2 пуда овса на Майдане вымененный французский бинокль. С высоты фаса было видно, как редифы, обученные британскими инструкторами, рыли траншеи. Земля взлетала с их лопат высоко над бруствером, и штуцерный огонь грозил стать особенно плотным и опасным. «Турки-то», — буркнул Ватнин, опуская бинокль, — «тоже мух ноздрями не ловят. По всем правилам траншей ведут». Дениска грянул по туркам метким выстрелом, и, дурачась, положил винтовку около себя, целуя ее в пятку приклада. Ух и разлюбезная ж ты моя! Всем хороша ты, милая, только вот спать с тобой нельзя, как с девкой. Егорыч покурил еще, пока цигарка не стала обжигать ему пальцы, и тогда передал агарыш Дениске. На, потяни! Не сносить тебе головы, парень. Шибко озорной ты, за тебя и девка-то не пойдет никакая. А даром-то попусту, ты не дразни турка. Иначе он покоя тебе не даст. Эва, огрызнулся Дениска. Да что он мне, приятель какой. Я с ним, кровососом, на одном-то лужке и по нужде не присяду. Мне с ним детей не крестить. А вот и крестный отец идет, — вдруг засмеялся вахмистр трехженный. Смотрите-ка, станишный, турки нашего маркетанта мумуку гонят. Действительно, со стороны Ванской дороги показалась странная процессия, во главе которой, махая белой тряпкой, шел саркис ага Мамуков. Его сопровождали два здоровенных курда в красных рубахах и сухопарый англичанин в длиннополом сюртуке с повязкой красного полумесяца на рукаве. — Погоди стрелять, — предупредил Ватнин. — А ну, эй ты, дуй до его высокоблагородия. Скажи, депутаты жалуют. Посмотреть парламентеров вылезли на стену переднего фаса немало солдат. Вскоре прибежал по злому взволнованный Штоквиц. «Эй!» — сходу заорал он. «Убирайтесь ко всем собакам! Вы уже перебили наших раненых, а потому нам с вами говорить теперь не о чем. И ваших предложений, какие бы они ни были, мы не принимаем». Снизу послышался голос ага Мамукова. От имени Фаик Паши русскому гарнизону предлагалось сложить оружие и поселиться всем вместе в одном из кварталов города, который будет очищен специально для размещения крепостного гарнизона. В ответ солдаты и казаки рявкнули дружным хохотом. «Эй ты, кишмиш базарный, иди-ка сюда ближе, мы с тебя портет сымать будем. Какой-то есть, в рамочке повесим». «Что-то сто?» — донеслось снизу. «Я совсем узабольная, никак не слышу». «А ты вот подгребай сюда, рвань султанская, мы тебе сухари вспомним, куркуль собачий». Один из курдов вдруг подбежал к самым воротам крепости и, размахивая широким ятаганом, в гневе закричал, что завтра он будет уже внутри цитадели. И вот так, он показал, как отрежет голову Назар-паше. «Секим, Гяур, секим!» — кричал он, приплясывая и тыча ятаганом на Ватнина, богатырская фигура которого резко выделялась среди других. Тут не вытерпел Дениска Ожогин и, расстегнув поясок, справил нужду с высоты прямо на парламентеров. Переговоры, если только можно назвать переговорами эту скандальную перебранку, были уже закончены, когда Пацевич в торопях выбрался на стенку переднего фаза. «Батенька вы мой!» — плачуще накинулся полковник на Штоквица. «Ну что же вы, голубчик, наделали? Без ножа всех режете. Надо ведь было встретить делегацию согласно церемониалу, по всем законным правилам, как это указано. В зелененькой книжечке генерала Бизака», — перебил его мрачный Штоквиц. «Вы можете презирать меня, полковник, но я люблю переплеты черного цвета. Чем же я вас зарезал?» «Господи, да ведь надо было узнать об условиях», — подсказал ему Адам Платонович, воровато оглянувшись. «Условиях? Каких условиях?» — спросил Штоквиц, нарочито повышая голос, чтобы его могли слышать солдаты. «Условия могут быть только при сдаче крепости на милость победителя. А при том, что мы сдавать крепость не собираемся, то и условий никаких, по-моему, быть не может». «Да, все это так. Однако же я думал, что...» «Да и вы, конечно, не станете возражать». Впрочем, Пацевич окончательно заблудился в словах и, безнадежно плюнув, побрел обратно к лестнице. В узком проходе арки возле фонтана он поймал Карабанова и, подержав его за пуговицу, с чувством поделился. «Сейчас, наверное, только один вы поймете меня, поручик. Это не гарнизон осажденной крепости, а, простите, какой-то кабак». «Что ж», — отозвался Андрей вяло и безразлично, — «кабаки тоже бывают хорошие. Все зависит лишь от кабачика». Карабанов вышмыгнул из подарки. Хотел направиться в конюшни, чтобы хоть погладить морду своего любимца лорда, непоенного со вчерашнего дня. Но тут послышался тонкий ноющий свист. Потом шипение, и вот уже что-то круглое, окутанное сизой вонью, тяжело шлепнулось рядом с ним и, бешено крутясь и подпрыгивая, с дребезжанием покатилось по земле. «Ядро!» — крикнули рядом с ним, и тут же второй снаряд разнес патронный ящик. Третья бомба упала где-то на переднем дворе, откуда послышался почти радостный возглас. «Пацевича убило!» Карабанов, выждав передышку в стрельбе, кинулся на фонтанный двор. «Где? Что с полковником?» Адам Платонович был здесь же, под аркой. Он сидел на корточках, и задняя часть его штанов слегка дымилась. Карабанов стал уговаривать Пацевича идти в госпиталь. «Вы же ранены. К чему такая самоотверженность?» Пацевич, растерянный и бледный, стряхнул искры со штанов. «Вы думаете, я ранен?» — обалдело спросил он. Откуда-то сбоку уже появились носилки, и Пацевича с необычайной заботливостью стали укладывать на кусок грязной, забрызганной кровью парусины. «Несите осторожнее», — напутствовал Карабанов санитаров. Но, очевидно, полковник понял, что от него хотят просто избавиться, и, как следует, ощупав себя, вдруг разразился в ответ похабной руганью. «Идите вы все! Вам бы только прочь пошли!» Турки снова начали обстрел крепости. Передвигаться стало весьма опасно. Особенно трудно было перебегать из одного двора в другой, и госпиталь Баизета в первый же день осады значительно пополнился ранеными. Фельдшера Нинюкова Сивицкий поставил только на извлечение пуль, и за несколько часов работы тот извлек уже 34 пули, начиная от патронных и кончая просто кусками насеченного топором свинца. Китаевский занимался большей частью лечением рубленных и резаных ран, а также ампутированием гангренозных конечностей. Самые же серьезные операции проделывал капитан Сивицкий в пропитанном кровью балахоне, засучив рукава, охрипший от приказов и ругани, едва не падая от усталости. Капитан проводил сейчас 17-ю, самую страшную операцию за этот день. На его столе, придавленный двумя дюжими санитарами, лежал молоденький милиционер-грузин. Пуля прошла между челюстями, и он теперь не мог закрыть рта, из которого торчал разбухший, обезображенный язык. Когда операция закончилась, мычащего от боли и страха грузина оттащили в сторону, а Сивицкому выпала первая минута отдыха. Александр Борисович выбрался на свежий воздух, но Клюгинау, появившись, как всегда, кстати, не разрешил врачу выходить на обстреливаемый двор. Он почти силком затолкал врача обратно в душную подворотню лазарета. «Мне можно», — сказал барон, — «и всем другим можно, а вам вот нельзя. Вы сейчас как никогда нужны гарнизону, и прошу вас, не спорьте». «Черт с вами, с поэтами», — согласился врач, усаживаясь на ступени. «Вот у меня последняя сигара. Выкурю сейчас ее и не знаю, что делать дальше. Без табаку я не могу обходиться, хоть тресни». Они посидели на ступеньках, молча вслушиваясь в нарастающий грохот обстрела. «Стены выдержат?» — спросил Сивицкий. «Турецкую артиллерию выдержат», — ответил Клюгинау. «Но говорят, что турки сейчас тянут сюда на верблюдах круповские пушки, а господин Альфред Круп шутить не любит». Мимо них по лестнице проволокли в госпиталь только что раненого конюха. Сивицкий потрогал его пульс, глянул в полуоткрытый рот парня и махнул рукой. «Тащите не ко мне, а для отпевания. Он уже не жилец». Недолго помолчав, Сивицкий сказал: «Мы обречены делать чудеса. У нас нет даже воды. Я не могу промыть рану. Я вытаскиваю из раны вместе с пулей обрывки потного и грязного тряпья. Я знаю, что гангрена уже там, она уже сидит, проклятущая, в теле, а я бессилен». «Ночью у вас будет вода», — подумав, ответил Клюгинау. «Спасибо. Уж не собираетесь ли вы обратиться к милосердию миссис Уоррен, которая раскинула 30 коек для турок?» «Нет», — ответил Клюгинау. «Я совсем не умею разговаривать с женщинами. Но вода у вас будет. Сегодня же ночью. Ведра 2-3, я вам обещаю». «Ладно». Сивицкий докурил сигару и поднялся. «Я слышу, кто-то орет. Ему, наверное, приходится сейчас скверно, и мне надо идти к этому бедняге».